Восьмая глава. Давайте сейчас прочитаем восьмую главу. Библии есть? Открыли? Восьмая глава в послании к евреям. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействователь святилища и скинии истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв. А потому нужно было, чтобы и сей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению или к строительству скинии. «Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не пребыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом, и не будут учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более, говоря: новый показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Итак, что здесь сравнивается? Что здесь в этой главе сравнивается? Почему первосвященство Иисуса намного выше, чем первосвященство Аарона? Почему? Шестой стих. Почему лучше? А? Посмотрите. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Когда человек кается, сегодня мы Дмитрия слышали, да? Но вот в сегодняшнее время, когда человек принимает Иисуса Христа, своего Спасителя, что это значит? Это значит, что он входит, да, он вступает в завет с Иисусом Христом. Вот в этот новый завет. Но знаете, парадокс в чем? Парадокс заключается в том, что когда вступили в завет, мы абсолютно не представляем смысл этого завета. Завет – это договор, да? Мы уже много говорили. А в договоре что есть? Что есть в договоре? Права сторон, обязанности сторон, предмет договора, да, срок действия договора, кто что кому должен, да? Мы, вступив в завет, мы, находясь в завете с Богом, мы не понимаем смысла этого. Мы просто не понимаем смысла этого. И вот здесь говорится, что Иисус Христос, Он лучший, да, первосвященник, Его служение превосходнее, потому что Он ходатай Нового Завета. А Новый Завет лучше Старого, почему? Потому что Он основан на лучших обетованиях. И вот мы сейчас разберемся, какие же обетования относятся к нам. Что мы получаем от Бога? Что когда-то Бог обещал, что мы получаем, став участниками завета с Ним. Разберемся? Как вы думаете? Попробуем, да, разобраться? Ну, давайте. Ветхий Завет сначала. Ветхий Завет, будьте внимательны. Твердая пища. Во-первых, Иоанна 1:17. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Старый Завет, Ветхий Завет, через кого дан? Мы все знаем, дан через Моисея, да? Моисей, взойдя на гору Хариф, получил слова закона, заповеди, получил от Бога. Как это произошло? Это интереснейшее событие. 24 глава книги Исход. Исход, 24 глава. На чем Бог написал этот завет? По-русски скажите. Скрижали это так, немножко нам непонятно. Это нам верующим понятно. Да, если здесь сидят люди, которые еще Библию не открывали, для них непонятно, что такое скрижали. Каменные, да, такие доски, да, отшлифованные, вот, на которых написаны были 10 заповедей. Это книга Исход, 24 глава, 12 стих. «И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон, и заповеди, которые я написал для научения их, для научения народа». Как он был заключен? Давайте прочитаем Исход 24 глава, с 4 по 11 стих. «И написал Моисей все слова Господни, и, став рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и закололи тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, которая вытекла, да, из заколотых телят, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник. И взял книгу завета и прочитал вслух, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сиих». Как был заключен вот этот завет? Чем он скреплен? Кровью тельцов, да, телят. Кровью телят. Моисей окропил этой кровью жертвенник, выложенный из 12 камней по числу колен Израилевых, и потом окропил народ. Не святой водой окропил, да? А кровью. У него таз с кровью был из нескольких телят. И вот он ходил и на всех брызгал кровью, на весь народ. А было тогда народа около 2 миллионов. Представляете, да, себе процесс вот этот весь? И что народ сказал в страхе перед Богом? У подножия горы Хариф. Все выполним. Что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Какие же обетования были в этом завете? Что Бог обещал сделать для народа израильского? Давайте посмотрим обетование. Второзаконие, 30 глава. Об этом много говорится в 29 главе Второзакония, но 30 глава с 15 стиха подводит итог. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». Бог предложил, если мы 29 главу прочитаем, Бог сказал народу, вот обетование, обещание, то, что Бог обещает: «Я дам тебе землю, да, землю Палестины, в строго очерченных границах, во владение вечное, да. Я размножу тебя, сделаю народ израильский, я размножу тебя, сделаю по количеству многочисленнее, чем песок морской». Вот эти обетования. «Я благословлю тебя и умножу благословение. Я предлагаю тебе жизнь и добро. Я, 16 стих 30 главы, я, который заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его, исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, если ты это будешь делать, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Замечательное обетование, да? Мы должны себе представить, где это все происходит. Народ израильский был в плену в Египте. Бог через 10 чудес, да, вывел через 10 казней над Египтом, вывел народ свой. Уже несколько месяцев они идут по пустыне, Бог показывает чудеса, раздвинул воды Красного моря, по дну евреи прошли, и египтян воды погребли. Много еще чудес он уже совершил, и вот они стоят перед горой Хариф, на вершине горы постоянно облако, громы, молнии, и только один Моисей может туда ходить. Остальные не могут даже приближаться к подножию этой горы. 2 миллиона человек. 2 миллиона человек, и они слышат, что Бог обещает: «Я дам вам землю, где течет молоко и мед». 2 миллиона, которые не имеют земли, не имеют родины, не имеют границ, не имеют государства. То, что для них сейчас очень важно услышать и понять, что Бог это даст. При одном условии. При каком? Выполнять все его заповеди. 17 стих. «Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, для владения которую ты переходишь Иордан». Итак, если народ не выполнит те условия завета, которые должен выполнить, что произойдет? Проклятие. Да, проклятие и смерть. Земля извергнет их. Бог пообещал. Ветхий Завет – это завет условный, завет с условиями. Я вам дам это, если вы сделаете вот это. Да? Но если вы это не сделаете, вам мало не покажется. Да? Смерть и проклятие. Смерть и проклятие. Какой же результат от участия в Завете получил народ израильский? Книга пророка Иезекииль, 11 глава. Результат. Как вы думаете, они выбрали жизнь и добро или смерть и зло? Если бы нам сегодня предложили, вот выбирайте, жизнь и благословение, будете кататься как сыр в масле, да? Или умрете смертью, что выбрали? Да, они тоже выбрали, да? Закричали: то, что сказал Господь, сделаем. Сделаем. Ну вот что у них получилось. Иезекииль, 11 глава, 12-13 стих. «Он не будет для вас котлом, и вы не будете мяса в нем. На пределах Израилевых будут судить вас, и узнаете, что я Господь, ибо по заповедям моим вы не ходили, и уставов моих не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас». Какой результат получил народ израильский, благословенный народ Богом, да? Какой результат они получили от участия в Завете? Народ не поступал по заповедям, да? И Бог наказывает их за нарушение Завета. Бог наказывает. В 722 году до Рождества Христова Израиль попадает в плен ассирийцам. Навуходоносор завоевывает. Еще до Навуходоносора даже завоевали. Ассирийское царство. В 586 году до Рождества Христова пал Иерусалим. В 586 году до Рождества Христова, после третьей осады, пал Иерусалим. Южное царство Иуда тоже уже в рабстве. Бог отдал свой народ в рабство ассирийцам. За что? За непослушание. Народ израильский не выполнил условия, которые ему надлежало было выполнять, условия завета. И вот народ находится в рабстве. И Бог воздвигает в этом народе пророков. Два пророка, через двух пророков Бог дает обещание, обетование о Новом Завете. Вот в таких условиях, когда народ израильский в рабстве, в рассеянии, и они получают обетование от Бога. Иеремия и Иезекииль. Сначала Иеремию прочитаем. Иеремия, 31 глава. Вы, да, можете уже представить, что храм разрушен, Иерусалим разрушен, Земля израильская завоевана, на ней ни одного еврея, земля обетованная, да, на нем ни одного, на ней ни одного еврея, народ израильский весь в плену, в рабстве. И вот в это время, через Иеремию, Бог говорит следующие слова. Иеремия, 31 глава, с 31 стиха по 34. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга брат брата и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, — говорит Господь, — потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну более». Какие обещания дает Бог через своего пророка? Какие обещания? Во-первых, вернуть их в землю, да? А во-вторых, Новый Завет заключу, и что Бог обещает сделать на основании Нового Завета? С кем будет заключен? С домом Израилевым, так, и с домом Иуды, 31 стих, да? То есть с народом израильским будет заключен Новый Завет. Какие обетования этого завета? Где будет написан закон? В сердцах, да? Закон будет написан, здесь слово такое, написан, перевод с еврейского, выгравирован. Вот так же, как Бог на камнях, да, он не ручкой писал, не пером, да, а гравировкой занимался, выбил. Вот так же и будет выгравирован на сердцах. Чувствуете разницу? Ветхий Завет на чем написан? На камне, да, на каменных досках. Новый Завет где будет записан? На сердцах чьих? Кто вступит в завет, да, на сердцах людей? Еще какое обетование? Все будут знать Бога. Кто вступит в завет с Богом, они будут знать Бога. И что Бог простит им? Бог простит беззаконие и не вспомнит о их грехах. Здесь есть какое-то условие для прощения?
Нет.
Что-то нужно делать, чтобы Бог простил и не вспоминал больше? Только быть в завете, да? То есть это условие завета, чтобы тебе Бог простил твои грехи и никогда больше не вспоминал о них. Надо только быть участником завета с ним. Это условие завета, да, условие договора. Так, дальше место. Иеремия, 32 глава. 32 глава, 37 стиха по 40. «Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем, и в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Итак, какие обетования Бог дает для Нового Завета? Для тех, кто вступит с ним в завет? Даст одно сердце и один путь. Да? Что значит одно сердце? У людей будет одна цель, да? Одно устремление. Да. Люди будут, кто войдет с Богом в завет, они будут стремиться только к одной цели. Одно сердце, одна цель. И еще что? Еще что? Страх мой вложу в сердца их. Человек, который вступит в завет с Богом, что он будет уже иметь? Иметь страх. Как можно понять, в завете или не в завете? Если у меня есть страх Божий, да, если я боюсь, причинить Богу, да, неприятное, если я боюсь грешить, если я боюсь, если я почитаю Бога, если я преклоняюсь перед Ним, и это мое состояние жизни, да, мое состояние души моей, то значит я в завете. Если во мне нет страха Божьего, надо подумать, а в завете ли я? Потому что это одно из обетований Божьих. Тот человек, который вступает в завет с Богом, Бог ему вкладывает в сердце его страх. Да? Один из критериев, в завете я или нет. Дальше, Иезекииль, пророк Иезекииль. В двух местах записано, одно место я прочитаю, но ссылку вам дам на два места. Итак, Иезекииль, 11 глава, с 17 по 20 стих. И 36 глава, с 24 по 27 стихи. Практически одинаковые места. И пророк Иезекииль, 11 глава, с 17 по 20 стихи. И 36 глава, с 24 по 27 стихи. 11 главу читаем. «Затем скажи, так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву, и придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом». Какие обетования Бог дает тем, кто с ним вступит в завет, в новый? Меняет сердце. Сердце это имеется в виду не то сердце, да, которое тук-тук-тук-тук бьется у нас, а сердце это мое я, да? Мое я, моя душа. То, кто я сам есть на самом деле. Не с виду, а кто я внутри. Меняет, вынимает вот это каменное сердце, твердое сердце, непробиваемое сердце, да? И дает мне сердце плотяное. Да? Сердце мягкое. Что после этого Бог вкладывает внутрь, обещает вложить? Вложит в них дух новый. Новый дух вкладывает. И, наконец, для чего он это все делает? 20 стих. Люди, которые войдут, вступят с Богом в этот завет, что они будут делать? Они будут... сами будут ходить по заповедям, соблюдать и выполнять уставы Божии. Это обещание Бога. Поменять сердце, вложить новый дух, и тогда эти люди, которые все это примут от Бога, они будут уже сами ходить по заповедям и соблюдать уставы. А почему так много говорится о сердце? Изменю сердце, дам другое сердце, поменяю сердце, возьму каменное, отдам плотяное. Почему так много говорится об этом? Для чего необходима замена сердца? Иеремия, 17 глава, 9 стих. Вы можете не открывать, я прочитаю. Известный стих. «Лукавость сердца человеческое более всего и крайне испорчено». Не может человек вот с таким сердцем вступить с Богом в завет. Ну не может. Не может человек с таким сердцем быть в присутствии Божьем. Потому что человек по сути своей лукав и крайне испорчен. Как Бог когда-то Ною еще сказал у подножия горы Арарат. Помышление сердца человеческого зло от юности его. Все идет, вся гадость идет изнутри нас. Мы такие по своей природе еще от Адама. Поэтому необходима замена сердца. Потому что с такими сердцами, какие были у израильского народа, не могли люди выполнить то, что Бог требовал от них. Разобрались с обетованиями. Почувствовали разницу между обетованиями Ветхого Завета и обетованиями Нового Завета? В чем разница? В чем разница? чем разница? Разница в том, что вот это действие Бог производит с сердцами людей. Действие Бог производит внутри, внутри каждого человека. То есть меняет сущность, суть человека, внутреннюю сущность меняет. Вот в чем разница. В Ветхом Завете такого не было. В Ветхом Завете букву закона на каменных скрижалях и под страхом исполняй. Если не исполнишь, умрешь. Да? Сейчас Бог меняет внутреннюю сущность и говорит, что прощу беззаконие и грехи и никогда больше не вспомню. И относится это только к тем, кто вступит с ним в Новый Завет. Как это исполнилось? Или исполнилось ли это уже? Давайте посмотрим. Уже прочитали Иоанна 1:17. Закон дан через Моисея, а благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Матфея 26 глава. Матфея 26 глава. Последняя вечеря. 26-28 стихи. «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб и благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, ешьте, это есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо это есть кровь моя Нового Завета за многих, изливаемая в оставление или в прощение грехов». Через что заключен был Ветхий Завет? Через жертву кого? Тельцов. Да? И скреплен он чем был? Кровью чьей? Тельцов. Новый Завет через что заключен? Кровь Сына Божия, Творца неба и земли, и всего, что на них. И скреплен чем? Кровью Его. Да? Чувствуете разницу? Кровь телят, да? Смерть телят и их кровь. И смерть Сына Божия и Его кровь. Разница. Но как это относится к нам? Обетование о Новом Завете кому даны? Пророк Иеремия, пророк Иезекииль. Кому дано обетование? Народу израильскому. Мы-то здесь при чем? Как к нам эти обетования относятся? Римлянам. 1 глава, 16 стих. Павел пишет: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Пишет еврей из евреев, фарисей из фарисеев бывший, да? «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть силы Божии ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». То есть Иисус Христос пришел в первую очередь сначала для кого? Для народа своего, да, для иудеев, и потом для язычников. Послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 2 глава. Это очень важные моменты понимания смысла Нового Завета. Потому что действительно в Ветхом Завете обетования, они к нам не относились. Они относились только к народу израильскому. Ефесянам 2 глава с 11 по 13 стих сначала. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками». Да? То есть евреи называли язычников кем? Фух, да, необрезанные. За людей полноценных не считали. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветом, заветов обетования. Некогда язычники, да, до Христа, они были отчуждены от этих заветов обетования. Отчуждены от этих обетований. Эти обетования не относились к язычникам. Они относились только к евреям, только к народу Божьему. И не имели надежды, И были безбожники в мире. Ни на что язычники не имели надежды. Они были безбожниками в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, евреи с язычниками, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа. И 3 глава, 4 по 6 стих. «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой», — говорит Павел, «которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих». То есть то, что говорит Павел, не было написано в Ветхом Завете. «Как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычники, внимательно будьте, быть язычником, быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Божьего во Христе Иисусе посредством благовествования». Во Христе Иисусе те люди, которые принимают Иисуса Христа как своего Спасителя и через эту веру и через покаяние вступают в завет с Иисусом Христом, они автоматически кем становятся? Сонаследниками чего? Вот тех обетований, о которых мы прочитали, они стали сонаследниками обещаний, да, в Новом Завете. Какие обещания? Новое сердце, новый дух, заповеди, написанные на сердцах, грехов и беззаконий не вспомяну более. Вы сами будете исполнять 10 заповедей, которые Бог оставил вам, да, и у вас будет уже, вы никуда от этого не денетесь, у вас будет уже страх Господень. У вас все это будет. Сонаследниками вот этих обетований мы становимся во Христе Иисусе. И, наконец, самое главное обетование – обетование спасения, вечной жизни, которая никак не была обещана язычникам. Но во Христе Иисусе мы становимся наследниками этой жизни вечной. И, наконец, давайте вспомним, кто имел доступ к Богу во времена Ветхого Завета. Один раз в год первосвященник израильского народа. Но во Христе Иисусе в корне все поменялось. Вот оно обетование, вот исполнение Нового Завета, Ефесянам 2:18. Потому что через Него, через Христа, и те, Израиль, и другие язычники, имеем доступ к Отцу в одном духе. Не первосвященник, а каждый участник завета имеет доступ к Богу. Для евреев это было вот умом не понять, потому что они с молоком матерей своих впитывали, что не может человек предстать перед Богом, не может человек быть в присутствии Божьем. Это смерть. Но во Христе Иисусе на основании обетований Нового Завета каждый человек, кто становится участником этого завета, он имеет прямой, непосредственный доступ к Богу. Отличается обетование? Отличается. Представляете, что нам дано с вами? И мы прочитали с вами Евреям 8 глава с 1 по 6 стих, с 1 и 6 стих, что мы имеем первосвященника не такого, как тогда имели в Ветхом Завете, да, который один раз в год только входил в святое святых. И куда он входил-то? Он входил в скинию, которую построил, да, Моисей по образу, только это тень и образ того, что когда-то Моисею Бог показал на горе, показал Моисею: «Моисей, посмотри скинию, то есть посмотри место, где живет Бог на небесах». Моисею было показано, и Моисей по подобию построил земную скинию. И вот первосвященник, он в земную скинию, построенную руками человеческими, он входил один раз в год. Мы имеем первосвященника, который вошел в небесную скинию, вошел, и находится в святое святых постоянно. Он сидит по правую руку Бога Отца. Он постоянно находится в присутствии Божьем. И он является, этот первосвященник, кем? Ходатаем. Через Иисуса Христа мы имеем постоянный доступ к Богу. Он каждую нашу молитву, он каждый наш вздох, каждое наше сердечное помышление, он слышит, он знает, он чувствует. И он каждый момент, он ходатайствует за всех людей, вступивших с ним в завет, он ходатайствует перед Богом, потому что он Бог. Представляете, что мы сейчас имеем? В небесном доме Божьем, да, вот в этом святом святых, сидит Бог на престоле величия, по правую руку его сидит Иисус Христос и постоянно ходатайствует за тех, кто стал участником его завета. Это аллилуйя, это благодать. И больше того, как мы прочитали с вами в Евреям 3 глава, 6 стих, если Моисей в Доме Божьем кем был? Служителем, да? Служителем, то Иисус Христос, кем является в Доме Божьем? Сыном, да? Сыном, хозяином. А дом его кто? А дом его мы. Фактически мы стали домом, в котором живет Бог. Фактически вот это святое святых, оно находится внутри нас. То есть мы постоянно вот в этой связи с Богом. Мы – это те, кто стал участником завета с Иисусом Христом. Это его обетование. Итак, давайте итог подведем. Почему Новый Завет лучше Ветхого? Потому что он на чем основан? На лучших обетованиях. Потому что его Божие обещание в Новом Завете намного лучше. Да? И этот Завет, Новый Завет, он с условиями или без условий? Он без условий. Иисус Христос сам, да, подписал своей кровью этот Завет и только предложил. Кто хочет, войдите, вступите со мной в этот завет, вступите под мой договор, и все, что я обещал, вы просто так, даром получите. И грехов, и беззаконий я ваших больше не вспомину. И вы в момент вступления в завет, вы становитесь моими наследниками, наследниками вечной жизни, наследниками Царства Божия. Вступив в этот завет, мы получаем новые сердца, мы получаем Дух Божий. Мы начинаем сами ходить по заповедям, мы начинаем сами исполнять заповеди. Через веру в Иисуса Христа мы входим в Новый Завет и приближаемся к Богу. Мы приближаемся к Богу. Бог начинает жить внутри нас. Мы имеем надежду на жизнь вечную, и поэтому-то мы являемся наследниками Его Царства. Новый Завет лучше тем, что он написан, выгравирован в сердцах наших. Обратите внимание, ответственность в исполнении заповедей остается или нет? Мы должны заповедь исполнять? Да? Должны, да, ведь Бог разве снял с нас исполнение заповедей? Вот 10 заповедей, которые записаны в 20 главе Исхода. Помните 10 заповедей этих, да? Бог снял с нас эту ответственность исполнить? Нет, не снял. Ответственность остается. Была ответственность в Ветхом Завете. Вы должны исполнять. Да? Есть ответственность в Новом Завете. Но чем Ветхий Завет от Нового Завета отличается в отношении исполнения заповедей? Не было в Ветхом Завете у людей силы исполнить. Сейчас у нас Бог, чтобы вам было легко и радостно исполнять эти заповеди, вот вам новое сердце. Да, не лукавое, не испорченное, а новое, чистое, мягкое, с которым я могу сделать что угодно. И вот вам мой Дух, который входит в нас с Его силой, с Божьей силой, который Бог действует во всей вселенной и покоряет себе все. Эта сила есть внутри нас. И она делает нас способными к чему? К исполнению этих 10 заповедей, которые заключаются всего лишь в двух. Каких, Наташа? Возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всей душой, всем разумением своим, и возлюби ближнего своего, как самого себя. У нас есть для этого все необходимое. И теперь подумайте над такими вопросами. Учитывая, что вы узнали, что человек получает, находясь в завете с Иисусом Христом. Мы уже поняли, да, что признак того, что ты в завете с Иисусом Христом, это внутри у тебя уже есть страх Божий, Ты боишься причинить Богу боль. Ты боишься поступить так, от чего Богу будет неприятно. То есть ты жизнь свою стараешься строить таким образом, чтобы максимально исполнить волю Божию, да, Божье предназначение для тебя. Ты в каждом дне ищешь волю Божию. Вот он, страх Божий, да? И второй момент. Ты стремишься исполнять заповеди. Человек, находящийся в завете, у которого новое сердце, новый дух, он не может не стремиться исполнять заповеди. Он, его постоянно, его задача, да, он хочет. Я хочу поступить так, как учит Бог. Что нужно для того, чтобы исполнить заповедь? Помните Иисус Навин 1:8. В Иисусе Навине был Дух Божий? Был Дух Божий, да? Бог дал ему своего духа. Бог дал ему свою силу. И при этом Бог, как его учит? Как Иисус Навин, имеющий Духа Божьего, мог исполнить заповеди? Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Но поучайся в ней, да, день и ночь. Но поучайся в день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. И только тогда ты будешь успешен во всех путях своих и будешь поступать благоразумно. То есть признак того, что ты в завете с Богом, это твое отношение к Слову. Если меня не тянет читать, не тянет поучаться, не тянет размышлять над Словом, я могу исполнить заповеди? Как, если я их даже не знаю, да, если я не представляю, как и что мне исполнять в каждом дне? И сил не будет, если она есть, да? Если во мне Дух Святой, Дух Святой постоянно что хочет? Как моя плоть, да? Хотя бы 3 раза в день моя плоть требует так. Вот я чувствую, уже запах пошел, да? И мы почувствовали, уже наша плоть как-то наш дух туда, в ту сторону поворачивает, да? Вкусно запахло. Дух Святой постоянно должен хотеть кушать. Если он есть в нас, то он постоянно хочет кушать, а еда его – это Слово Божие. Так подумайте, если я не стремлюсь исполнять заповеди, если я не стремлюсь познавать, размышлять, изучать, исследовать Слово Божие, то в завете ли я? То в завете ли я? И еще, друзья, Господь Иисус через свою жертву, через свою кровь, Он подписал этот завет. И Он предлагает каждому человеку, любому человеку, еврею, язычнику, русскому, там, американцу, как в Конго зовут людей, национальность, в Кении, да, кенийцы, да, из племени Масаи, любому человеку Иисус Христос сейчас предлагает: вот завет, вот эти обещания. Если ты хочешь стать наследником вот этих всех обещаний, если ты хочешь, чтобы это в твоей жизни все свершилось, приди ко мне, поверь в меня, покайся, измени свое мышление. И ничего тебе больше не нужно делать, чтобы быть в завете с Иисусом Христом. Вера и покаяние через веру. И человек автоматически становится жителем Царства Небесного. Друзья, если есть кто-то среди сидящих в зале, кто, быть может, сомневается после сегодняшней проповеди, быть может, сомневается, в завете ли я с Богом. Сомнение – это самая опасная вещь. А вдруг не в завете? Всю жизнь можно прожить, думая, что ты благочестивый, а в посланнику сказано: а может быть, у тебя пустое благочестие. Может быть, и пустое благочестие. На вид ты благочестивый, а по сути ты и не спасенный. Ты идешь в ад, а думаешь, что ты идешь в рай. Подумайте, быть может, если кто-то сомневается, что он в завете. Может быть, стоит выйти и сказать: Господи, прости, и войди в мое сердце. Если кто-то еще уверен, что он не в завете, если кто-то никогда в жизни не считал себя верующим, то и сегодня есть возможность сказать: Господи Иисус, я верю в Тебя, что ты Сын Божий, что ты Бог, что ты умер за мои грехи, что ты воскрес и что ты сейчас живой Бог. Я верю, что ты сегодня, вот сейчас слышишь меня и ходатайствуешь за меня. Прости меня, прости мои грехи, войди в мое сердце. Дай мне вот это все, что ты обещал через своих пророков. Если есть такие люди, то Господь вас ждет, вы можете выйти сюда, мы вместе будем молиться с вами. Если кто-то хочет покаяться и принять Иисуса Христа в сердце свое, Господь сегодня ждет. Господь готов встретить любого и принять любого в свою семью. Если кто-то действительно хочет выйти, то, пожалуйста, выходите. Мы сейчас будем петь общим пением гимн. И если кто хочет покаяться, пожалуйста, во время пения может выйти сюда, вперед, и мы вместе будем молиться о спасении.